2 июня 78 года. Кое-какие догадки о намерениях Льва Абалкина. Сандро и Андрею я приказал быть свободными, совершенно официально. Пришлось сделать официальное лицо и говорить официальным тоном, что, впрочем, удалось мне без всякого труда, потому что я хотел остаться один и как следует подумать. Мгновенно поняв мое настроение, Алена притихла и беспрекословно согласилась не заходить в кабинет и вообще беречь мой покой. Насколько я знаю, она абсолютно неправильно представляет себе мою работу. Например, она убеждена, что моя работа опасна. Но некоторые азы она усвоила прочно. В частности, если я вдруг оказываюсь занят, то это не означает, что на меня накатило вдохновение или что меня вдруг осенила ослепительная идея. Это означает просто, что возникла какая-то срочная задача, которую нужно действительно срочно решить. Я дернул ее за ухо и затворился в кабинете, оставив ее прибирать в гостиной. Откуда он узнал мой номер? Это просто. Номер я оставлял учителю. Кроме того, ему могла рассказать обо мне Майя Глумова. Значит, либо он еще раз общался с Майей Тойвовной, либо решил все-таки повидаться с учителем. Несмотря ни на что. 20 лет не давал о себе знать, а сейчас вот вдруг решил повидаться. Зачем? С какой целью он мне позвонил? Например, из сентиментальных побуждений? Воспоминания о первой настоящей работе? Молодость – самое счастливое время в жизни? Сомнительно. Альтруистическое желание помочь журналисту и первооткрывателю возлюбленных Голованов в его работе, сдобренное, скажем, здоровым честолюбием? Чушь. Зачем он в этом случае дает мне фальшивый адрес? А может быть, не фальшивый? Но если не фальшивый, значит, он не скрывается, значит, Экселленс что-то путает. В самом деле, откуда следует, что Лев Абалкин скрывается? Я быстренько вызвал информаторий, узнал номер и позвонил в Осинушку, коттедж номер 6. Никто не отозвался, как и следовало ожидать. Ладно, оставим пока это. Далее. Что было главным в нашем разговоре? Кстати, один раз я чуть не проболтался. Язык себе за это откусить мало. Вы-то должны понимать, что такое десант группы флотов С. Интересно, откуда вы знаете, Мак, о группе флотов С? И главное, почему вы, собственно, решили, что я об этом что-нибудь знаю? Разумеется, ничего этого он бы не сказал, но он бы подумал и все понял. И после такого позорного прокола мне оставалось бы только в самом деле уйти в журналистику. Ладно, будем надеяться, что он ничего не заметил. У него тоже было не так уж много времени, чтобы анализировать и оценивать каждое мое слово. Он явно добивался какой-то своей цели, а все прочее, к цели не относящееся, надо думать, пропускал мимо ушей. Но чего же он добивался? Зачем это он попытался приписать мне свои заслуги и заслуги Комова вдобавок? И главное, вот так, в лоб, вдруг, едва успев поздороваться? Можно подумать, что я действительно распространяю легенды о своем приоритете, будто бы именно мне принадлежат все фундаментальные идеи относительно Голованов. Что я все это себе присвоил, а он об этом узнал и дает мне понять, что я дерьмо. Во всяком случае, усмешка у него была двусмысленная. Но это же вздор. О том, что именно я открыл Голованов, знают сейчас только самые узкие специалисты, да и те, наверное, забыли об этом за ненадобностью. Чушь и ерунда, конечно. Но факт остается фактом. Мне только что позвонил Лев Абалкин и сообщил, что, по его мнению, основоположником и корифеем современной науки о Голованах являюсь я, журналист Камерер. Больше наш разговор не содержал ничего существенного. Все остальное — светская шелуха. Ну, правда, еще фальшивый, скорее всего, адрес в конце. Конечно, напрашивается еще одна версия. Ему было все равно, о чем говорить. Он мог позволить себе говорить любую чушь, потому что он позвонил только для того, чтобы увидеть меня. Учитель или Майя Глумова говорят ему: «Тобой интересуется некий Максим Камерер». «Вот как?» — думает скрывающийся лев. «Очень странно. Стоило мне прибыть на землю, как мною интересуется Максим Камерер. А ведь я знавал Максима Камерера. Что это? Совпадение?» Лев Абалкин не верит в совпадение. «Дай-ка я позвоню этому человеку и посмотрю, точно ли это Максим Камерер. В прошлом Максим. А если это действительно он, то посмотрим, как он будет себя вести». Я почувствовал, что попал в точку. Он звонит и на всякий случай отключает изображение. На тот самый случай, если я не Максим Камерер. Он видит меня. Не без удивления, наверное, но зато с явным облегчением. Это самый обыкновенный Максим Камерер. У него вечеринка, развеселое шумство, абсолютно ничего подозрительного. Что ж, можно обменяться десятком ничего не значащих фраз, назначить свидание и сгинуть. Но это не вся правда. И не только правда. Есть здесь две шероховатости. Во-первых, зачем ему вообще понадобилось тогда вступать в разговор? Посмотрел бы, послушал, убедился, что я есть я, и благополучно отключился бы. Ошибочное соединение, кто-то не туда попал, и все. А во-вторых, я ведь тоже не вчера родился. Я же видел, что он не просто разговаривает со мной. Он еще и наблюдает за моей реакцией. Он хотел убедиться, что я есть я, и что я определенным образом отреагирую на какие-то его слова. Он говорит заведомую чушь и внимательно следит, как я на эту чушь реагирую. Опять-таки странно. На заведомую чушь все люди реагируют одинаково. Следовательно, либо я рассуждаю неправильно, либо с точки зрения Абалкина, эта чушь вовсе не чушь. Например, по каким-то совершенно неведомым мне причинам Абалкин действительно допускает, что моя роль в исследовании Голованов чрезвычайно велика. Он звонит мне, чтобы проверить это свое допущение, и по моей реакции убеждается, что это допущение неверно. Вполне логично, но как-то странно. Причем здесь Голованы? Вообще-то говоря, в жизни Льва Абалкина Голованы сыграли роль, прямо скажем, фундаментальную. Стоп! Если бы мне сейчас предложили изложить вкратце самую суть биографии этого человека, я бы, наверное, сказал так. Ему нравилось работать с Голованами. Он больше всего на свете хотел работать с Голованами. Он уже весьма успешно работал с Голованами, но работать с Голованами ему почему-то не дали. Черт побери! А что тут было бы удивительного, если бы у него, наконец, лопнуло бы терпение, и он плюнул на этот свой штаб С, на Комкон, на дисциплину, плюнул на все и вернулся на землю, чтобы, черт возьми, раз и навсегда выяснить, почему ему не дают заниматься любимым делом. Кто персонально мешает ему всю жизнь, с кого он может спросить за крушение взлелеянных планов, за горькое свое непонимание происходящего, за 15 лет потраченных на безмерно тяжкую и нелюбимую работу. Вот он и вернулся. Вернулся и сразу же наткнулся на мое имя. И вспомнил, что я был, по сути, куратором его первой работы с Голованами. И захотелось ему узнать, не принимал ли я участие в этом беспрецедентном отчуждении человека от любимого дела. Не участвовал. Занимался, оказывается, отражением десантов и вообще был не в курсе. Вот как, например, можно было бы объяснить давешний разговор. Но только этот разговор и ничего больше. Ни темную историю с Тристаном, ни темную историю с Майей Глумовой, ни тем более причину, по которой Льву Абалкину понадобилось скрываться. Объяснить этой гипотезой было нельзя. Да, елки-палки, если бы эта моя гипотеза была правильной, Лев Абалкин должен был бы сейчас ходить по Комкону и лупить своих обидчиков направо и налево, как человек несдержанный и с артистической нервной организацией. Впрочем, что-то здравое в этой моей гипотезе все-таки было, и возникали кое-какие практические вопросы. Я решил задать их Экселленцу, Но сначала следовало позвонить Сергею Павловичу Федосееву.